Наша недельная глава рассказывает о том, как Яков призвал к себе двух сыновей Йосефа для того, чтобы их благословить. Перед смертью Яков хотел им уделить особое внимание, и двух сыновей Йосефа призвал к себе, их звали Менаше и Эфраим. Менаше был старший, Эфраим был младший, и когда Йосеф приводит этих двух сыновей к своему отцу, то он ставит их таким образом, что с правой стороны от Якова находится Менаше, старший, и с левой стороны Эфраим. И это потому, что когда благословляют, то благословляют первым того, кто родился первым, старшего. И также старший получает большее благословение, потому что он первенец. И так как мы, евреи, делаем все справа налево, и правая рука – это основная рука, то поэтому Йосеф, уже это все продумав заранее, подвел своих сыновей таким образом, чтобы первым Яков благословил Менаше и также дал ему, соответственно, как первенцу, большее благословение. И вторым, чтобы он благословил Эфраима, дав ему второе благословение. Также стоит обратить внимание на то, насколько наши праотцы, их дети, в частности здесь Йосеф, делали все продуманно, что даже когда Яков подзывает к себе своих внуков, Йосеф продумывает, как они к нему подойдут. И вот стоят Менаше и Эфраим перед Яковом, перед своим дедушкой, для того, чтобы тот их благословил. И Яков перемещает руки. Яков кладет правую руку на Эфраима, который младше, и левую руку на Менаше, который старше. Йосеф видит, что происходит. И Йосеф решает, что, может быть, его отец перепутал, кто есть кто. Может быть, он забыл, кто старше, кто младше. И Йосеф говорит своему отцу: папа, вот это вот старший, ты неправильно положил свои руки. На что Яков отвечает ему: я знаю, мой сын. Этот, говорит он об Эфраиме, тоже будет мне как первенец. Иными словами, он, зная, что тот не первенец, поменял свои руки. Нам с вами нужно понять всю эту историю. Во-первых, что Яков знал, что не знал Йосеф? Если Яков был прав, то почему Йосеф был неправ? И почему вдруг, при том, что Эфраим был младшим, он будет как первенец? Но почему это тогда понижает статус Менаше? Может быть, он должен был бы их благословить правой рукой обоих. Может быть, он должен был бы положить правую руку на них обоих по очереди, может быть, или как-то по-другому. Почему для Якова вдруг основным внуком является Эфраим, а для Йосефа основным внуком является Менаше? Мы сегодня с вами должны будем все это понять. И самое основное, что мы сегодня постараемся увидеть, это если действительно Яков прав и Эфраим является основным сыном, то почему Менаше родился первым? Если Эфраим это основной сын, то тогда он должен был бы родиться первым. Тогда все было бы понятно. У нас в Торе уже известна история о том, что кто-то родился вторым, а потом стал первенцем тот же самый Яков, так вроде бы здесь получается что-то похожее. Сейчас мы с вами все это постараемся понять. И для этого нам в первую очередь нужно будет с вами обратить внимание на значение их имен. Что означают их имена? Мы знаем, что имена в Торе появляются не случайно. Многие имена само Пятикнижие описывает, в чем заключается их смысл. Но даже те имена, которые Пятикнижие в своем открытом тексте не описывает, нам описаны в комментариях, часто в мистической части Торы. Но каждое имя имеет смысл. и жизнь этого человека, и миссия этого человека соответствуют с этим смыслом, который заложен в его имени. Менаше, первый сын, который родился у Йосефа, был назван таким образом, потому что, как Йосеф сам говорит, «Ки нашани элоким», потому что Бог позволил мне помнить о доме своего отца, даже когда я был в Египте. Когда Йосеф оказался в Египте, а я напомню вам, что ему тогда было 17 лет, он был полностью оторван от всей своей семьи и от своего любимого отца, и он должен был сам добиваться всего, и при этом он все время помнил о доме своего отца, и мы знаем всю историю, которая у него случилась в том доме, где он был слугой, когда он уже был готов согрешить, но что его удержало, то, что он увидел лицо своего отца в своем сознании. Он, находясь в этом низменном, очень далеком, не только географически, но и духовно, месте от своего дома, помнил о своей родине, помнил о своем отце, помнил о том, кто он есть. И поэтому он, когда у него родился первый сын, назвал его Менаше, для того, чтобы поблагодарить Бога именно за это. Он хотел поблагодарить Бога, что он остался верным своему отцу, своей культуре, своей матери в Египте. Это Менаше. Потом у него родился второй сын, и он его назвал Эфраим. И здесь значение этого слова тоже описано в самом Пятикнижии «Кифарани Элоким», потому что Бог позволил мне произвести плоды в Египте. Плоды имеется в виду, в первую очередь, конечно же, детей, в прямом смысле этого слова, но также имеется в виду в духовном плане, что я в этом месте не только остался верным себе, не только не упал вниз, а наоборот еще смог что-то произвести, повлиять на среду вокруг себя. У меня есть дети, которых я выращиваю, я воспитываю их по еврейской традиции. Мы знаем, что родить детей намного проще, чем потом их воспитать. Мы видим очень много родителей, которые родили детей-то не родили. А что они потом с ними делают, вот это уже вопрос. Так Йосеф благодарит Бога за то, что, во-первых, он смог воспитать своих детей в еврейской традиции и также повлиять на окружающую среду. И теперь, когда мы видим значение этих имен, и как мы с вами говорили, что жизнь каждого из персонажей Торы отражена в его имени, то мы с вами можем понять разницу во взглядах между Йосефом и Яковом. С точки зрения Йосефа, что было самое основное? Йосеф оказался в отрыве от своего дома, и на чужбине он остался верен себе. Это для него было основное достижение. Поэтому для него основным из его детей был Менаше. Для Йосефа основное было, что он выжил. Выжил как еврей. Выжил как сын своего отца. И поэтому Менаше был для него основным сыном. Менаше именно это олицетворял. Для Якова основным было нечто еще большее. Мы знаем, что Каббала говорит нам о том, что у наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова жизнь и миссия в жизни соответствовала одной из сферот, одной из каббалистических именаций Всевышнего. Авраам – это была хесед – доброта, Ицхак – это была гевура – строгость и дисциплина, а Яков – это тиферет – красота, гармония. И тиферет также называется эмет, истиной. Истинность – это была основная характеристика Якова. Искренность, истинность. И мы знаем, что чем отличается истина? Истина отличается своей постоянностью, своим постоянством. Истина постоянна, истина не меняется. Доброта меняется. На доброту может повлиять строгость. Потому что гевура может иногда в какой-то степени повлиять на хесед. В этом есть вся идея гевура. Гевура тоже может изменяться, потому что хесед на нее может повлиять. Доброта может повлиять на строгость. Тиферет является результатом и хесед, и гевура, и доброты, и строгости. Мы с вами об этом говорили в наших классах по Кабале. И тиферет – это та из сферот, которая не поддается влиянию гевуры и не поддается влиянию хесед, она постоянна. Пример, который мы с вами приводили на уроках по Кабале, если человек добр, то к нему может прийти строгость, какие-то строгие соображения, соображения строгости, и сказать, этот человек не заслуживает того, чтобы ты ему этого давал. И добрый человек начнет, действительно, думать, да, это так и есть, не стоит ему давать. Потому что доброта имеет свои пределы. Кому-то же добрый человек уже не будет давать. Можем представить себе ситуацию, в которой даже самый добрый человек уже перестанет быть добрым. Строгость может повлиять на доброту. А если мы сейчас смотрим на тиферет, или как она в нашем примере называлась, милосердие. Что такое милосердие? Милосердие – это я даю человеку что-то, несмотря на то, что он это не заслуживает. Приходит ко мне строгость и говорит, он этого не заслуживает. Милосердие говорит, я знаю, мы это уже учли. Но я ему все равно это даю. Поэтому строгость может повлиять на доброту, но строгость не может повлиять на милосердие. Или гармонию, или красоту, или истину. Именно поэтому именно милосердие называется истинной сферой. Это истинное качество. Именно поэтому гармония, тиферет, называется истинной. Именно поэтому Яков называется истинной. Вся идея Якова – это истинность, и поэтому же у Якова все его 12 сыновей и дочь Дина остались верными его идее иудаизму, в отличие от Авраама и Ицхака. Это все сводится к тому, что Яков является истинным человеком. И мы с вами упоминали, что истина, не изменяясь, все время остается одинаковой. Для того, чтобы проявить истину, мы должны посмотреть в самые отдаленные уголки. Если вы по математике проверяете верность какой-то формулы, вы должны постараться подставить в нее самые непредсказуемые числа. Миллионы, миллиарды, отрицательные числа. Если я подставил 3, формула работает, поставил 5, формула работает. Ну, знаете что, я таких формул могу найти 20, которые будут работать, если поставляешь 3 и 5. А вот ты поставь какие-нибудь гигантские числа. Вот тогда посмотри. Мы должны увидеть крайние ситуации для того, чтобы посмотреть, работает эта формула или нет. Для того, чтобы проверить что-то на истинность, мы должны смотреть на крайние ситуации тоже. Яков смог не только оставаться евреем, но и воспитать еврейских детей, но и влиять на мир вокруг себя во всех случаях жизни. Он хочет знать, переняли ли следующие поколения эту сторону его жизни. Для этого ему нужно видеть, что в изгнании в Египте его внуки, которые родились уже в Египте, не только остаются евреями, но и также влияют на то, что происходит вокруг них. Они способны производить что-то позитивное, а не только оставаться хорошими людьми. И значит, что для Якова основным внуком является Эфраим. Для Йосефа основным внуком является Менаше, потому что для него основное в жизни это было выжить как еврей. Для Якова основным внуком является Эфраим, потому что для него основное было это не только выжить, но и как-то влиять на свое окружение, производить что-то духовное. Просто выживания для Якова недостаточно. Как я часто говорю людям, жив-здоров – это хорошо, но еще недостаточно. Жив-здоров – это необходимо. Но просто жив-здоров. Я хотел бы от своей жизни иметь нечто большее, кроме жив-здоров. Если я буду жить до 120 и просто буду жив-здоров, то как-то будет неприятно смотреть на, как там, бесцельно прожитые годы, да? В комментариях поясняется, в чем заключалась жизнь каждого из них. И на самом деле мы видим, что их имена отражали то, что они делают. Оба были хорошими и праведными людьми. Однако их миссии в жизни отличались, и мы сейчас увидим, чем отличались их миссии. Менаше был человеком, который посвятил себя изучению Торы. Он учился в Колале, он учился в Ешиве, там ему было хорошо, он хорошо учился, он был отличником. Эфраим же, в отличие от этого, занимался мирскими делами. Эфраим был бизнесменом. Эфраим помогал своему отцу в его работе по стране. Он помогал своему отцу в политических делах. Он полностью придерживался еврейских законов и еврейской жизни. Он полностью делал то, что от него хочет Бог. Он был праведником. Но при всем при этом, не только он был праведником, он еще смог быть праведником в миру. И вот здесь как раз мы и видим разницу между этими двумя людьми. Менаше был праведником, но он где был праведником? В синагоге. Эфраим был праведником, где он был праведником? В миру. И мы теперь с вами видим разницу между ними. Мы теперь с вами можем еще больше понять, почему Яков ценил Эфраима еще больше, чем Менаше, потому что Яков говорил: Менаше, праведник в синагоге, это хорошо, но недостаточно, это необходимо, но это не есть то, к чему мы все стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы быть праведниками, как Эфраим, праведниками в миру. Для Йосефа же роль Менаше была основная. И вот в этом и заключается их разница. Теперь мы с вами должны задуматься, секундочку, мы понимаем различия позиции между Йосефом и Яковом. Окей. Но Яков все-таки отец Йосефа. Яков один из наших праотцов. Яков это великий праведник. Если мы должны сопоставлять позицию Йосефа и позицию Якова, то вполне возможно, что мы будем вынуждены сказать, что Яков все-таки должен оказаться прав. Все-таки он Яков, он наш праотец. Тогда у меня появляется к вам вопрос. Значит, Эфраим, если он является олицетворением основной идеи всей жизни еврейской, тогда Эфраим должен был родиться первым. Эфраим должен был быть первенцем. Тогда Якову не приходилось бы перекрещивать свои руки. Тогда Якову не приходилось бы потом объяснять Йосефу, что я знаю на самом деле то и сё. Бог мог бы сделать так, что Эфраим родился первый. Почему же Бог так не сделал? Бог так не сделал, потому что Менаше должен родиться первым для того, чтобы Эфраим мог стать Эфраимом. Даже с точки зрения Якова, хронологически Менаше должен появиться на свет первым. Почему? Эйнштейн как-то говорил, ни одна проблема не может быть решена на том же уровне мышления, на котором она была первоначально встречена. Если я смотрю на какую-то ситуацию и вижу, что это проблема, если я на этом уровне мышления признаю, что это проблема, для того, чтобы проблему решить, мне нужно перейти на следующий уровень мышления. Я должен смотреть на проблему свысока для того, чтобы с ней справиться. Если я на том же уровне, я часть этой проблемы, я не часть решения. Мне нужно быть выше ее. Мне нужно смотреть извне. Для того, чтобы решить проблему изгнания, для того, чтобы справиться с трудностями изгнания, нам вначале нужно почувствовать себя выше этого изгнания. Нам вначале необходимо осознать, что мы на самом деле из другого мира. Мы не отсюда. Для того, чтобы быть Эфраимом, то есть влиять позитивно на мир в изгнании, мы должны вначале быть Менаше, то есть мы должны понимать, что мы не из этого мира, мы из еврейского мира. Мы не египтяне, мы здесь пришельцы. Я помню дом моего отца, это значит, что на самом деле я не часть этого общества. Я откуда-то из другого места. Для того, чтобы мне не слиться со средой, мне нужно помнить, что я на самом деле пришел откуда-то из другого места, и моя самоидентификация, то, кем я себя ощущаю, откуда-то из другого места. а здесь я просто случайно оказался, упал. И после того, когда я это для себя определил, когда я понял, что я на самом деле к этому обществу не принадлежу, я к этой культуре не принадлежу, я откуда-то из другого места, вот теперь я могу начать влиять на мир вокруг себя. А иначе я с ним сольюсь, я буду на том же уровне, я не смогу никак позитивно влиять ни на что. Вы, может быть, помните, я как-то рассказывал этот хасидский анекдот о том, как один еврей, который жил в Петербурге, в столице, как-то говорил еврею, который живет в местечке: вот ты соблюдающий еврей в местечке. Хе, это небольшой фокус. Быть соблюдающим евреем в местечке, у тебя все вокруг соблюдающие, все бизнесы закрыты в шаббас, еда только кошерная вокруг. Ты если даже хочешь, не можешь ничего не кошерного съесть. В еврейском местечке вся еда кошерная. У вас вон там не евреи говорят на идыш. И ты после этого гордишься тем, что ты соблюдающий еврей у себя в местечке. Ты приедешь сюда в Петербург, и день будет соблюдающим евреем. Вот тогда я посмотрю, чего ты стоишь. Потом он сидит и говорит: а, быть просто в Петербурге соблюдающим евреем тоже ничего не стоит. Вот ты пойди на центральную площадь возле театра, где ходят все самые знатные люди, и так вкусно пахнет ароматами некошерной еды, которую они кушают. Вот там, на центральной площади перед театром, побудь соблюдающим евреем. Вот тогда это будет чего-то стоить. А так в Петербурге просто сидеть дома и быть евреем ничего не стоит. Потом все думают: ха, стоять на улице перед театром и быть просто соблюдающим евреем ничего не стоит. Ты зайди в театр! Вот там, придя на сеанс, будь соблюдающим евреем. О, вот тогда! А просто стоять на площади перед театром — это ничего не стоит. Потом стоит и думает: просто прийти в театр и сидеть в театре и быть соблюдающим евреем — а, ничего не стоит. Ты зайди в женскую раздевалку и там будь соблюдающим евреем. Вот это я хочу увидеть. И продолжение мне уже вам не нужно рассказывать. Идея того, что когда я приезжаю в Петербург, или когда я приезжаю в Петербург и стою на площади перед театром, вопрос в том: так значит ли, что я соблюдающий еврей или нет? Могу ли я оставаться соблюдающим евреем или нет? Это все зависит от того, ощущаю ли я себя часть того мира, где я сейчас нахожусь, или ощущаю ли я часть чего-то другого, а здесь я просто случайно оказался. Мы все с вами бываем в ситуации, где мы чувствуем себя неудобно, потому что, ну, технически мы здесь, но я знаю, что я к этому миру не принадлежу. Я не отсюда. Я тут мимоходом. Я вот только что приехал из моей поездки. Кроме того, что я был в Днепропетровске, я после семинара ездил по могилам праведников на Украине. Я проездом был во многих украинских деревнях. Когда я выхожу из машины, ну, во-первых, я скажу честно, мне было очень непривычно видеть тот стиль жизни, который там был. Действительно, там люди, скажем так, не шикуют. Это очень мягко сказано. Но кроме этого, я смотрел на то, как люди там живут. Я с ними разговаривал. Я общался с людьми там. Но я чувствовал, что я как бы, я не отсюда. Они делали или говорили определенные вещи. Я даже понимал, почему они это делают и почему они это говорят. Я хорошо понимал, что там происходит. Но я внутри себя ощущал, что я как бы не из этого мира. Я приехал из другой страны. Я, может быть, понимаю то, что они делают и почему они это делают, как они говорят, почему они это говорят. Все-таки я бы сделал что-то и сказал бы что-то по-другому, скажем так. И вот я нахожусь в этом мире. Я вроде бы здесь, я делаю все то же самое, что они делают. Я технически, может быть, даже выгляжу, как они. Там, зима, все ходят в больших шапках, ушанках и пальто. Я, может быть, со своей бородой даже не выделяюсь. Может быть, я выгляжу, как они. Они меня принимают за своего, я говорю по-русски. Все как у всех. Но внутри я чувствую, что я как бы не отсюда, извините. Теперь мы с вами понимаем, что для того, чтобы чувствовать, что ты в состоянии как-то повлиять на эту ситуацию, нужно вначале чувствовать, что ты выше ее, что ты не отсюда. Менаше – это тот, кто позволял своей работой чувствовать Йосефу, что он не отсюда. Из-за Менаше смог появиться Эфраим. Из-за того, что Йосеф ощущал себя не принадлежащим египетской культуре. Из-за этого он смог потом на нее повлиять и сделать много добра для всех вокруг, даже для всей страны Египта и так далее. Поэтому, несмотря на то, что Эфраим является основным, Менаше должен был быть хронологически первым. И на самом деле здесь мы с вами видим еще одну интересную вещь. Здесь три стадии развития. Первое – это то, что человек не поддается влиянию общества. Общество может о нем думать все, что угодно. Пусть они над ним смеются, пусть они делают, что хотят. Они делают то, что они хотят, я буду делать то, что я хочу. Я не поддаюсь влиянию общества. И это для нас, евреев, которые живут в изгнании, в других странах, в других культурах, в других мирах, мы не поддаемся влиянию общества. Для нас это самое главное, как первая стадия. Согласно Торе, бытие не должно определять сознание. Одна из основных идей Карла Маркса, которая на самом деле была еще построена на том, что писал Хегел, что жизнь человека продиктована его условиями. То, как человек думает, и то, как человек живет, продиктовано его условиями. Тора настаивает на том, что человек не обязан и не должен подчиняться своим условиям. Человек – это не машина, человек – это не робот. Человек имеет свободу, как он себя ведет. Бытие не должно определять сознание. Это первое. Второе. Потом, после этого, есть уровень Эфраима. Что такое Эфраим? Эфраим – это то, что мы не только не поддаемся влиянию общества, мы влияем на общество. Для того, чтобы влиять на общество, нужно в первую очередь не поддаваться влиянию общества. Если я поддаюсь влиянию общества, я не могу влиять на общество. Я вначале осознаю, что я сам по себе. Я не подвластен своему окружению, а потом я могу после этого влиять на свое окружение. В хасидизме эти два уровня приравниваются к праведнику, человеку, который никогда не грешил всю свою жизнь, всегда делал только правильные вещи, и все. Это то, что Тора называет будучи праведником. А второй уровень в иудаизме приравнивается к понятию баал-чува, человек, который когда-то сделал что-то не так, но потом он смог это исправить. Или даже если он не сделал что-то не так сам, он видит в мире вокруг себя что-то не так и это исправляет. То есть праведник никогда не имел падений, но из-за этого не имел больших взлетов. А баал-чува – это человек, который смог взять негативное и перевернуть это во что-то позитивное. Вот это вот уровень Эфраима. Но потом есть еще третий уровень. Какой третий уровень? Что мы смотрим на двух детей, Эфраим и Менаше, или хронологически Менаше и Эфраим. Один из них сидел в синагоге, изучал Тору всю жизнь и был хорошим евреем. Другой из них занимался бизнесом и при этом остался хорошим евреем, занимался политикой и при этом остался хорошим евреем. Сегодня, кстати, в Америке, по-моему, это было бы невозможно. Сегодня в Америке быть политиком и остаться хорошим евреем, по-моему, это вообще невозможно. Вы знаете, как определить, когда политический деятель врет, когда у него губы шевелятся. Но тогда в Египте, видимо, это было возможно. Он был политическим деятелем, будучи при этом праведным, правильным, соблюдающим евреем. Окей. Так при всем при этом, теперь я хочу задать вопрос. Так кто же из них выше? Эфраим или Менаше? Кто же из них оказывается праведнее, кто из них является основным? До сих пор мы пока еще не знаем. Тот хороший еврей, тот хороший еврей, тот хороший еврей в синагоге, тот хороший еврей на бирже. Но не оба хороший еврей. Но после этого мы с вами понимаем, что из-за того, что Эфраим работает с окружающим миром, он не только может поддерживать свой статус-кво, а он сам из-за этого также духовно растет. Когда я, во-первых, нахожусь на уровне Менаше, не подвластен окружающей среде, потом я нахожусь на уровне Эфраима, я даже могу влиять на среду вокруг меня, потом еще есть третье нечто. Из-за того, что я влияю на среду вокруг себя, благодаря этому я могу вырасти еще больше сам. У Эфраима была возможность для роста, которой не было у Менаше. Эфраим имел подпитку для своей души, если так можно выразиться, от того, что он исправлял мир вокруг себя. Мы с вами хорошо знаем, что когда нам нужно что-то преподавать, из-за этого мы изучаем предмет еще лучше. Очень часто, когда мне нужно преподавать какой-то материал, я беру текст, который я вроде бы уже проходил. Я его проходил в Ешиве столько лет назад, я это знаю все. Я это уже видел, читал, проходил, сдавал по этому тексту экзамен, получил 100 баллов. Я сейчас смотрю на тот же самый текст, приготавливая по нему урок, и я начинаю его понимать намного лучше. Потому что, когда я что-то преподаю, из-за того, что я преподаю это, я это понимаю еще лучше, и было даже много раз в течение наших классов, когда я приготовил материал, я его вроде бы знаю, но после того, как я закончил преподавать его, после того, как я закончил преподавать этот класс, я вдруг, возвращаясь к этому тексту, понимаю, что я после класса его понимаю еще даже лучше, чем то, как я его понимал, когда я только приготавливал класс. Потому что когда мы помогаем другим, от этого мы растем сами. Бог сделает мир таким образом, что когда я помогаю другому человеку, не только я помогаю ему, я помогаю себе тоже. Я расту от этого. Когда я влияю духовно на мир вокруг себя, я сам духовно расту. И теперь мы с вами понимаем, почему Эфраим и Менаше не были просто равными, а наоборот, Эфраим для Якова стал основным, и почему он положил на него правую руку, а на Менаше левую. Он мог бы их сделать для себя равными. Он мог бы сказать, и тот важен, они для меня одинаковые. Нет, для Якова именно Эфраим был важнее, потому что Эфраим может расти из-за того, что он влияет на мир вокруг себя. И теперь мы с вами можем подвести итог. Мы с вами начали с вопроса о том, во-первых, почему Яков перекрестил свои руки. Почему для Якова Эфраим был основным, а для Йосефа Менаше был основным. И мы с вами ответили на этот вопрос, что у каждого из них был свой уникальный взгляд. Для Йосефа была основная идея Менаше, идея того, что он смог выжить как еврей, и он смог остаться верным своему дому. Почему это происходило? Это смогло произойти только потому, что, находясь в Египте, он чувствовал, что он выше Египта. Он чувствовал, что я технически нахожусь здесь, но на самом деле я принадлежу к другим мирам, к другим культурам, к другим инстанциям, к другим ценностям. Это первое. Для Якова же основным был Эфраим, потому что Эфраим не только остается евреем на чужбине, но он также влияет на окружающую среду. И Яков, и Йосеф, каждый имел свой взгляд, и благодаря одному взгляду основным сыном был Эфраим, согласно другому взгляду основным сыном был Менаше. Это мы с вами поняли. Теперь у нас поднимается вопрос о том, что если для Якова основным сыном был Эфраим, почему же Менаше был рожден первым? И мы с вами сказали, что Менаше был рожден первым, потому что Эфраим без Менаше не может быть. Для того, чтобы быть Эфраимом, нужно вначале быть Менаше. Для того, чтобы мы смогли влиять на окружающую среду, мы вначале должны быть выше ее, ощущать себя выше, чем эта среда. И потом мы с вами увидели, что из-за того, что Эфраим влияет на окружающую среду, он сам из-за этого растет, становится выше. И поэтому Эфраим еще даже выше, чем Менаше, несмотря на то, что он не является первенцем. Менаше был первенцем, и он остается первенцем, потому что он должен хронологически прийти первым. Никто не оспаривает первенство Менаше. И это потому, что Эфраим не мог бы быть без Менаше, который пришел до него. Но при том, что Менаше пришел перед Эфраимом, Эфраим потом становится выше. И вот основная идея сегодняшнего класса заключается в том, что мы сейчас находимся в изгнании. Мы еще пока, к сожалению, не построили третий храм. Надеюсь, что это будет очень скоро. Когда мы его построим, тогда жизнь будет уже совершенно другая. Но пока мы еще находимся в изгнании. Мы находимся в изгнании, потому что мы должны повлиять на нашу среду. Для этого Бог нас сюда и послал. Мы должны духовно улучшить, духовно обогатить мир вокруг себя через выполнение заповедей, через изучение Торы, через преподавание Торы, через то, что мы помогаем другим людям выполнять заповеди. В этом наша миссия. Как же мы можем это сделать? Для того, чтобы мы были в состоянии это сделать, нам прежде всего нужно стать Менаше. Нам вначале нужно понять, что мы на самом деле не отсюда, мы не из этого мира. Мы здесь чужаки. Мы случайно оказались в изгнании, мы случайно оказались в этом материальном мире. На самом деле мы духовные существа, и мы не поддаемся влиянию материального мира. Да, мы здесь, мы должны технически следовать их законам. Окей, хорошо. Когда я в Америке, я вожу машину по правую сторону, когда я в Великобритании, я вожу машину по левую сторону. Окей, ты хочешь, чтобы я так водил машину, я буду так водить машину. Ты хочешь, чтобы я сяк водил машину, я буду сяк водить машину. Как ты хочешь, я буду это делать. Но то я такой. Я не из Великобритании, я не из Америки. Я из земли Израиля. Я вообще к этой культуре, к этой среде не принадлежу. Нам нужно уметь, с одной стороны, быть в этой среде. Нам нужно в ней быть. Эфраим может повлиять на эту среду только если он в ней находится. Если он закроет себя, как Менаше, в синагоге, так он не сможет на нее повлиять. Эфраиму для того, чтобы быть Эфраимом, требуется быть в бизнесе, заниматься политикой. Нам нужно это делать. Нам нужно быть в этом миру. Но когда мы находимся в этом миру, для того, чтобы на него влиять, мы должны понимать, что мы выше. По-английски есть книга Цви Фримана, которая называется «Be within, but stay above». «Будь внутри, но оставайся выше». Вот в этом вся идея того, как мы должны относиться к миру вокруг нас. Мы должны быть внутри, но на самом деле оставаться выше. В этом есть вся загвоздка. И это есть то, чему нас учит именно эта недельная глава.